татары не вступались в наши судные дела гражданские. Во всех московских владениях государь давал законы и судил через своих наместников и дворян. Недовольные ими жаловались ему. Ни в летописях, ни в грамотах сего времени не упоминается о приказах. От наместника зависели дворские и сотники. Первые судили холопий, вторые – поселян. Так было и в уделах. Тяжбы между подданными двух разных княжений решились боярами, с обеих сторон избираемыми. В случае их несогласия назначался посредник или третейский суд, коего решение уже всегда исполнялось. Правосудие тогдашнее не имело, по-видимому, твердого основания и большую частью зависело от произвола судящих. Русская правда лишилась достоинства и силы общего народного уложения, вместо коего давали судьям наказы или грамоты княжеские, весьма краткие, неопределительные. Кроме Двинской судной грамоты Василия Дмитриевича, мы имеем еще две 5-го на 10 века – Псковскую и Новгородскую. В обеих говорится о законных поединках в случае доноса сомнительного. Такое странное обыкновение господствовало в целой Европе несколько веков, заступив место искушений посредством огня и воды. В русской правде нет еще ни слова о сих поединках, но в 1228 году они уже были в России способом доказывать свою невинность пред судьями и назывались полем. Искусство и сила казались действием суда небесного. Одолеть в бою значило оправдаться. Тщетно духовенство противилось столь несогласному с христианскую верою уставу. Митрополит Фотий в 1410 году писал к новгородскому архиепископу Иоанну, что поединщики не должны вкушать тело и крови Христовой, что всякий, кто умертвит человека в бою, отлучается от церкви на 18 лет, и что иереи не могут отпевать убитых. Но древний обычай был сильнее убеждений духовенства, церковной казни и рассудка. В грамоте Псковской определены некоторые судные пени. Например, за вырывание бороды надлежало платить 2 рубля. Далее назначаются разные денежные взыскания. Например, за барана хозяину 6 денег, за овцу 10, а судье 3. Объявляются недействительными купля, продажа и мена, совершаемые в пьянстве. Запрещается княжеским людям держать корчмы и продавать мед, а женщинам нанимать за себя судных поединщиков и прочее. Сия грамота есть только отрывок или прибавление к иным уставам. Новгородская же именно ссылается на другие, нам неизвестные грамоты и содержит в себе единственно особенные постановления, из коих яствует, что архиепископ в судах церковных руководствовался намоканоном, а посадник и наместники великокняжеские – старыми уставами новгородскими. Что они брали пошлину с дел, что Тысячский имел свою особенную управу, что судьи ездили по городам, обязанные решить всякое дело в определенный срок или заплатить пеню, что вместе с судьями и докладчиками заседали присяжные, знаменитые граждане, бояре и житые люди, что дело предлагалось так называемыми рассказчиками или стряпчими, а записывалось дьяком или секретарем с приложением их печатей, что мужья ответствовали в судах за жен, а за вдов сыновья, что жены боярские и людей житых присягали дома, что холопи могли свидетельствовать только на холопий, а псковитяне никогда, что прежде законного осуждения никто не мог быть лишаем свободы, и всякому обвиняемому давался срок, что истец и ответчик подвергались тяжкому взысканию, если беззаконно обносили друг друга или судей, что уличенный в насильственном владении платил пеню великому князю и новгороду, боярин 50 рублей, житый 20, а младший гражданин 10. Следственно, наказание умножалось по мере знатности или богатства преступников. К суду святительскому относились, кроме церковных преступлений, все дела иереев, иноков, людей монастырских и прочие. А будь они имели дело с мирянами, то наместники и судьи епископские решили оное вместе с княжескими или городскими чиновниками. В Новгороде святительские денежные пени были гораздо тягостнее иных. Например, от судного рубля получал владыка, наместник или ключник его за печать гривну, а посадник, тысячский и судьи их только 7 денег. Так ли было и в других княжениях российских, мы не знаем, но видим, что духовенство наше везде старалось умножать свои права судебные, доказывая их древность мнимыми церковными уставами святого Владимира и Ярослава Великого. Последним решителем в судах церковных был митрополит. Новгородцы в 1385 году отняли у него сие доходное право, уставив, чтобы архиепископ и главные их чиновники вершили все дела независимо или без отчета. Вообще с XI века мы не подвинулись вперед в гражданском законодательстве, но, кажется, отступили назад к первобытному невежеству народов всей важной части государственного благоустройства, чему виной были замешательства и непостоянство в правлении внутреннем. Князья, неуверенные в твердости своих престолов, судя народ по необходимости и для собственного прибытка, старались уменьшать для себя затруднения. Совесть, присяга, здравый ум естественный казались самым простейшим способом решить тяжбы, согласно с древними обыкновениями и без всяких письменных общих правил. Законодатель определял единственно род наказаний и денежные пени для главных преступлений – смертоубийства, воровства и прочих. Суд духовный, основанный на кормчей книге или на Маканоне, был не лучше гражданского, ибо сии законы греческие во многом не шли к России и долженствовали часто уступать место произволу судей. В таком состоянии находилось правосудие и в других землях европейских около X века. Но в V-X, имея училище законоведения и римского права, Европа в всем отношении и уже далеко нас опередила. Не менее отстали мы и в искусстве ратном. Крестовые походы, дух рыцарства, долговременные войны и, наконец, образование строевых, всегдашних войск произвели великие успехи оного во Франции и в других землях. А мы, кроме пороха, в течение сих веков не узнали и не приобрели ничего нового. Состав нашей рати мало изменился. Все главные чиновники государственные, бояре старшие, большие, путные или поместные, коим давались земли, доходы казенные, путевые и другие, окольничьи или ближние к государю люди и дворяне были истинным сердцем, лучшую, благороднейшую частью войска и, собственно, именовались двором великокняжеским. Вторый многочисленный род записных людей воинских называли детьми боярскими. В них узнаем прежних боярских отроков, а княжеские обратились в дворян. Всякий древний областной город, имея своих бояр, имел и детей боярских, которые составляли воинскую дружину первых. Купцы и граждане без крайности не вооружались, а земледельцы никогда. Герой Донской умел вывести в поле 150 тысяч ратников, но для сего требовалось усилий необыкновенных. Часто войско не успевало собраться, когда неприятель уже стоял под Москвою. Древние обычаи не скоро уступают место лучшим. Чтобы иметь всегда полки готовые и не распускать их, надлежало бы определить им жалование. Государи наши скупились или не могли сделать того без отягощения подданных налогами. Иностранные писатели говорят, что россияне сего времени сражались подобно моголам. Не стоя на месте, а на скаку действуя стрелами и копьями, то нападая, то вдруг отступая. Но летописи наши доказывают противное. Хотя главное и лучшее войско состояло всегда из конницы, однако ж мы имели и пехоту. Становились в ряды сомкнутые, отделяли часть войска вперед, чтобы открыть или удерживать неприятеля, а другую скрывали в засаде. Одни полки начинали битву, другие ждали времени и случая ударить на врага. В середине находились так называемые большие или княжеские знамена под защитой дворян. Мы умели пользоваться местом, располагались станом за оврагами и дебрями. Полководцы наши изъявляли иногда смелую решительность великого ума воинского, как герой Донской, быстрым движением предупредив соединение Мамая с Егайлом. Куликовская битва достопамятна не только храбростью, но и самым искусством. Александр Невский также показал онное в сражении со шведами и с ливонскими меченосцами. Летописцы отменно славят ратный ум Дмитрия Волынского, победителя Болгаров, Олегова и Мамаева, чем в государствовании Темного отличались князь Василий Оболенский и московский дворянин Феодор Босенок. Однако ж россияне XIV и XV века вообще не могли равняться с предками своими в опытности воинской, когда частые битвы с неприятелями внешними и междоусобными не давали засыхать крови на их мечах, и когда они, так сказать, жили на поле сражения. Кровь лилась и во время ига ханского, но редко в битвах. Видим много убийств, но гораздо менее ратных подвигов.